Керстин Гир. Таймлесс. Рубиновая книга. Перевод с немецкого Светланы Вольштейн. Пролог. Гайд-парк, Лондон, 8 апреля 1912 года. Она стояла на коленях и плакала, а он тем временем судорожно оглядывался по сторонам. Как он и предполагал, парк в это время суток был совершенно пуст. Утренние пробежки в моду пока не вошли, а для бродяг, которые ночуют на лавочках, скромно прикрывшись газеткой, было еще слишком холодно. Он осторожно завернул хронограф в платок и положил его в рюкзак. Она опустилась на сиренево-желтый ковер из отцветших крокусов и прислонилась спиной к одному из деревьев, украшавших северный берег озера Серпентин. Плечи ее сотрясались от рыданий. Этот безутешный плач был похож на стон зверя, попавшего в ловушку. Ему было невыносимо тяжело видеть ее в таком состоянии, но он уже успел убедиться, что самое разумное — это оставить ее в покое. Поэтому он просто присел рядом на траву, влажную от утренней росы, окинул взглядом гладкую, как стекло, поверхность воды и стал ждать. Он ждал, когда ее боль притупится, но сердце подсказывало ему, что эта боль останется с ней навсегда. Он чувствовал себя таким же несчастным, но изо всех сил пытался этого не показывать. Не стоит ей сейчас тревожиться еще и о нем. «А бумажные платочки уже изобрели?» Наконец пробормотала она и подняла на него свое заплаканное лицо. «Не знаю», — сказал он. «Могу предложить тебе настоящий шелковый платок с оборками и монограммой. В духе времени». «Г.М. Ты что, украл его у Грейс?» «Она сама мне дала. Можешь сморкаться сколько хочешь, принцесса». Когда она возвращала ему платок, на ее лице появилась слабая улыбка. «Кажется, теперь его придется выбросить. Прости». «Да ну, перестань. В этом времени платок можно высушить на солнышке и потом использовать еще раз», — сказал он. «Главное, что ты больше не плачешь». На глаза ей снова навернулись слезы. «Мы не должны были оставлять ее в беде. Мы нужны ей. Мы не знаем, сработал ли наш план, и у нас нет никакой возможности проверить это». Ее слова больно ранили его. «Мертвыми мы бы ей точно не пригодились. Наверное, мы могли бы скрываться с ней за границей под чужими именами, пока она не подрастет». Он прервал ее тираду и обреченно покачал головой. «Они бы нашли нас где угодно. Мы ведь обсуждали это с тобой уже 1000 раз. Мы не бросили ее в беде, мы сделали единственно правильный выбор, мы помогли ей пожить некоторое время в безопасности, хотя бы до 16 лет». Она молча посмотрела на него. Где-то вдалеке послышался цокот копыт со стороны дороги, донеслись голоса, хотя вокруг было еще совсем темно. «Я знаю, что ты прав», — сказала она наконец. «Но мне так больно осознавать, что мы ее никогда больше не увидим». Она вытерла слезы. «По крайней мере, скучать нам не придется. Рано или поздно они разыщут нас в этом времени и пришлют за нами хранителей. Он так просто не сдастся и не уступит нам хронограф». В ее глазах блеснула жажда приключений. Он заметил это и слабо улыбнулся. «Значит, теперь она понемногу успокоится. А вдруг нам все-таки удалось его провести? Или, может, тот второй экземпляр выйдет из строя? Тогда он останется ни с чем». «Да, хорошо бы. Но если этого не случится, то мы будем единственными, кто сможет ему помешать. И потому мы поступили правильно». Он встал и отряхнул джинсы от травы и грязи. «А сейчас нам пора. Тут так мокро, а ты совсем себя не бережешь». Он помог ей подняться и нежно ее поцеловал. «Что будем делать? Поищем укрытие для хронографа?»